В мире природы.
Знаете ли вы, про кого эскимосы говорят? Зверь, ходящий на зубах.
Не догадываетесь? Подсказываю. Это животное имеет очень длинные усы. И называется оно... Называется оно морж.
Да, и интервью с ним прозвучит в нашей сегодняшней передаче.
А затем вы услышите про животных, глотающих камни.
Здравствуй, морж.
Привет.
Морж, расскажи, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям...
Рассказать о чем?
Удружи и расскажи, как живете вы, моржи.
В Арктике житье не худо.
Я сбежала бы отсюда.
Нет, а нам здесь нравится, моржам. Любим мы на льдинах обитать и в воде студеной плавать и нырять.
Морж, скажи, а зачем тебе такие длинные усы?
Усы мои мне даже очень нужны.
Зачем? Для красоты?
Нет, не только для красоты.
Усы твои выглядят почти так же, как человеческие. Правда, они у тебя очень большие. Каждый волос твоих усов, наверное, 10 сантиметров в длину.
Верно. Они у меня длинные и жесткие.
Как щетка.
А нужны они вот для чего. Я привычку имею на дно океана нырять и с помощью их себе пищу искать.
На дне океана ты с помощью усов ищешь себе пищу?
Конечно, ведь я питаюсь в основном моллюсками и ракообразными.
Ну а при чем тут твои усы?
А вот при чем. Моллюски, живущие в ракушках, часто зарыты на дне морском в песке.
Ну и что?
А усы мои очень чувствительные.
И они помогают тебе ракушек в песке зарытых находить?
Ну, конечно. Ныряю я, значит, на дно океана и своими жесткими усами песок на дне, так сказать, прочесываю.
Метешь его, как метлой, и гребешь его, как граблями?
Почти так, но не совсем. Усы-то у меня, как я уже сказал, чуткие, так что я ими слой песка прощупываю.
Раковины моллюсков не нащупаешь ли?
Верно, верно.
Морж, а как ты их из-под песка-то выкапываешь? Лап-то у тебя нет?
Нет, но создатель для этой цели дал мне клыки.
Ах, вот оно что!
Вот что, 2 больших клыка.
Да, я вижу. 2 клыка вниз направленных выходят у тебя изо рта. Скажи, а какой они длины?
Клыки мои моржовые длиной 80 сантиметров, а шириной 5 сантиметров.
Солидные.
И очень-очень крепкие. Они у меня как большие мотыги.
Усы как метла, клыки как мотыги.
А как же, в нашей моржовой жизни без них не обойтись.
Значит, усами дно морское прощупываешь, а клыками раскапываешь, моллюсков выкапываешь?
Верно, ведь ими мне очень удобно копать. 1, 2, 3, 4, 5 моллюсков добыл, могу поедать.
Ракушки ты отделяешь?
Зачем? Я вместе с ракушками их кушаю.
Да что ты?
Да, 3000 моллюсков ежедневно поедаю.
Ничего себе! 3000.
А как же иначе?
Морж, расскажи, пожалуйста, еще о твоих клыках.
О клыках? Что у них рассказать? Это 2 моих верхних зуба, только очень сильно выросших.
А остальные твои зубы?
А остальные зубы как зубы, я пищу ими жую.
А почему же клыки такими длинными и большими выросли?
Почему? Потому что они мне нужны, и создатель это предусмотрел. А вот видишь, как моя нижняя челюсть сконструирована?
Как?
таким образом, что когда два верхних клыка вырастают, она им не мешает.
Да, нижняя челюсть не мешает твоим клыкам расти, изо рта далеко вниз спускаться.
То-то и оно, клыки мои, вырастая в нижнюю челюсть, не втыкаются, а вокруг нее загибаются. Творец и это предусмотрел.
Верно. Морж, скажи, а для чего, кроме выкапывания моллюсков, ты свои клыки применяешь?
Я их применяю, чтобы из воды на льдину выбираться.
Ах, вот как?
Да, ведь, как ты знаешь, мы, моржи, обитаем лишь в водах Северного Ледовитого океана, и у нас здесь много больших льдин плавает.
Это точно.
Ну вот, устать можно целый день в ледяной воде плавая. Иногда надо на льдину вылезти, чтобы отдохнуть.
Верно. И как тебе при этом клыки помогают?
Я к льдине подплываю, голову из воды высовываю, а потом задними ластами с силой себя из воды выталкиваю.
Ну и что же?
И в этот самый момент своими клыками, как крюками, за край льдины цепляюсь.
Ловко. А как вылезаешь?
Слава богу, шея у меня сильная, мышцами шеи себя подтягиваю, а потом передними ластами в край льдины упираюсь. Так на льдину и выбираюсь.
Ясно.
Да, а без клыков я бы сделать этого никак не мог.
Понятно.
Еще клыки помогают мне, когда я по скользкому льду передвигаюсь, я ими тогда за лед цепляюсь.
Вот поэтому-то эскимосы и называют вас моржей, зверями, ходящими на зубах.
Верно, верно. Я по льду хожу с помощью моих больших зубов, то есть клыков.
Теперь понятно, для чего Творец тебя ими снабдил.
Да, помогают они мне также и защищаться.
От кого?
От свирепого полярного медведя.
Ах, вот оно что!
Да, полярные медведи ведь тоже плавают здесь в холодных арктических водах и бродят по большим льдинам.
Значит, медведи твоих клыков побаиваются?
Это уж точно.
Скажи, морж, а сколько ты весишь?
Примерно 1,5 тонны.
Ого, тяжеловес! Интересно, а ты можешь по льду быстро передвигаться?
Еще бы, я бегаю быстрее людей.
Ты бегаешь быстрее людей? Как же это получается? Ведь у тебя ног нет.
Нет, но у меня есть очень сильные передние ласты.
И с помощью их ты можешь так быстро передвигаться?
Конечно, причем нижняя поверхность моих ласт неровная, шероховатая, чтобы они меньше по льду скользили.
Здорово ты к здешним полярным условиям приспособлен. По льдинам бегать и в Ледовитом океане плавать научен.
Что верно, то верно. Это Творец меня создал таким приспособленным.
Правильно.
Да, в Ледовитом океане плавать особую сноровку надо иметь. Иногда плывем мы стадо моржей в студеных волнах, плывем, плывем, уже уставать начинаем, а льдин больших поблизости нет, некуда вылезти отдохнуть.
Опасный момент. И что же вы тогда делаете?
Благодарение Богу, Он нас на этот случай специальным плавательным пузырем снабдил.
Плавательным пузырем? Интересно.
Да, этот плавательный пузырь или воздушный мешок у меня под подбородком находится. Когда я плыть устаю, я накачиваю его воздухом, и он меня тогда на поверхности воды держит.
Ого, вот это здорово!
Конечно, здорово, и я тогда могу отдыхать лежа в воде и даже спать.
Потрясающе! Значит, воздушный мешок на твоей шее выполняет роль спасательного круга?
Верно.
Отлично придумано. Морж, скажи, а когда ты лежишь в ледяной воде, ты не замерзаешь?
Нет, потому что Творец снабдил меня толстым подкожным слоем жира.
А, Вот оно что.
Да, слоем жира сантиметров 8-10.
Хорошая теплоизоляция.
Верно.
Интересно, сколько твой подкожный жир весит?
400 килограммов.
Немало.
Да, жировой слой в холодную погоду иметь неплохо. Но знаешь, когда я чересчур жирею, мне становится трудно нырять.
Почему?
Жир-то легче воды. Когда я ныряю, он выталкивает меня наверх.
Вот так история.
Да, а нырять-то мне необходимо. Я ведь пищу на дне добываю, и ныряю я обычно в глубину метров так на 50.
Порядочно. А разжирев, значит, до дна не можешь донырнуть?
Нет, но Создатель меня научил, как в этом случае выходить из положения.
Интересно, как?
Глотая камни.
Правда? В этом случае ты камни заглатываешь?
Ну да, глотаю камни и становлюсь тяжелее.
И снова нырять можешь хорошо?
Ну, конечно. А когда я худею, я могу эти камни выплюнуть.
Здорово. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, дорогой Морж, за эту беседу. А теперь мне пора домой отправляться.
Ну что ж, до свидания.
Всего хорошего, Морж. Счастливо тебе нырять.
Спасибо. Передавай привет вашим юным слушателям и пожелания каждому из них. Помни Создателя твоего в дни юности твоей.
Дорогие друзья, теперь вы знаете, почему эскимосы называют моржей зверями, ходящими на зубах. Сегодня мы слышали, как клыки помогают моржам вылезать из воды на льдины и передвигаться по очень скользкому льду, как они служат им для защиты от белых медведей и для выкапывания моллюсков со дна Ледовитого океана. И длинные моржовые усы, делающие моржей солидными и одновременно добродушными на вид, также служат им не только для красоты, они помогают моржам находить корм на дне океана. Интересная особенность организма моржей – воздушный мешок, расположенный у них на горле. Он по желанию моржа надувается воздухом и выполняет роль надувного спасательного круга, дающего моржу возможность отдыхать и даже спать в плавучем состоянии. Все это говорит о целесообразности строения организма моржа, о хорошей приспособленности его к суровым условиям Арктики. Спрашивается, откуда взялась эта целесообразность и каким образом морж оказался прекрасно приспособленным к своей среде обитания? Приспособился ли он сам или он уже был создан приспособленным? Мы знаем, откуда берется целесообразность и рациональность в конструкции машин, созданных людьми, в планировке зданий, построенных ими. Все это плоды разума и творческих способностей, которыми обладает человек. Разум конструкторов, инженеров, проектировщиков рождает разумно устроенные машины, приборы, целесообразно спроектированные здания. В природе, однако, мы видим гораздо больше сложного и целесообразного, чем в творениях человека. Например, каждое животное намного сложнее любой машины, спроектированной людьми. Так неужели для создания разнообразных живых существ не потребовалось разума? Неужели все они появились на свет случайно, сами собой, как тому учит теория эволюции? Однако известно, что слепой случай не может быть причиной возникновения чего-либо сложного и разумно устроенного. Известно также, что законы природы лишь могли воспрепятствовать процессу происхождения животных путем эволюции. Целесообразность в мире живых существ, приспособленность их к окружающей среде, свидетельствует об их разумном создателе.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о способности моржей заглатывать камни, мы хотим рассказать вам и о других животных – камнеглотателях.
Почему маленькие дети запихивают в рот все, что попало? Вроде бы понятно – зубы режутся. Ясно также, зачем фокусники и факиры глотают бритвы, шпаги и битое стекло. Понятно и желание одного австралийца, обещавшего за большую сумму денег по кусочкам съесть автомобиль. А вот почему звери глотают разные предметы? Это понять труднее. Например, страус обычно ест насекомых, траву и семена. Но вот однажды из желудка домашнего страуса изъяли 4 килограмма несъедобных вещей. Чего там только не было: монеты, дверная петля, ключи от каких-то замков, бубенчики, камни. У птиц зубов нет, а для нормального пищеварения надо измельчить твердую пищу, ибо возможности желудочного сока и ферментов ограничены. Вот птицы и глотают камешки, которые, перетирая пищу, выполняют роль зубов. Птицы жуют специальным отделом желудка. Его стенки сплетены из сильных мышц. Если курицу лишить возможности проглотить камешек другой, она может умереть. Желудок ее будет забит неперетертым кормом. Когда курице нужно заменить ее, так сказать, каменные зубы, она глотает новые камешки. Но кто научил ее этому? Откуда птицы черпают информацию о том, что камни в желудке поистерлись, и их надо обновить? Что руководит птицей, когда она из кучи щебня выбирает камешки приемлемой формы, величины и прочности? Птицы — загадочные существа. Но и речной рак — фигура непростая. Его удельный вес близок к весу воды. Вроде бы раку повезло, на него не давит сила тяжести, прижимающая нас к земле. Но зато мы всегда знаем, где верх, где низ. Весьма желательно это знать и раку. А он в воде уравновешен, как космонавт на орбите. Вот рак и стал набивать уши песком, чтобы не плавать кверху брюхом. Рачьи уши — небольшие углубленица, вроде мешочка, они находятся в основании передних усиков. В желудках китообразных находили гальку. Самый большой камень, проглоченный дельфином, весил 340 граммов. А киты, под стать своему росту, едят настоящие булыжники. Знатоки китообразных считают, что киты заглатывают камни сознанием дела. Их привлекают крепкие изверженные породы, богатые кремнеземом и устойчивые к кислотам, в особенности к соляной, которая входит в состав желудочного сока. Получается, что и киты пользуются жерновами, перетирающими пищу. Интересно, что при необходимости китообразные могут выплюнуть камень. Существует мнение, что киты и другие морские млекопитающие заглатывают камни, сильно разжирев. Их удельный вес падает, и животным становится трудно нырять. Вот они и глотают балласт, словно подводная лодка перед погружением. И балласт немалый. В тюленьих желудках находили чуть ли не по пуду груза. Тюлени не обременяют себя постоянной тяжестью. Они на лежбище выплевывают камни, и те скапливаются обширными россыпями. Не правда ли? Птицы и животные поступают разумно, заглатывая камни для лучшего пищеварения или для балласта. Разумно поступает и рак, набивающий свои так называемые уши песком для лучшей ориентации в пространстве. Но можем ли мы сказать, что живые существа сами научились так поступать? Как известно, дельфины считаются одними из самых умных представителей животного мира. И за свою жизнь они действительно способны кое-чему научиться. Но как быть с курами или с такими примитивными существами, как раки? Могли ли они сами додуматься, своим умом понять, что им необходимо камешки глотать или песок в уши набивать? Нет, конечно. да и дельфины, и киты, и тюлени, вряд ли своим разумом осознали необходимость камнеглотания. Эти их разумные действия — лишь проявление заложенных в них разумных инстинктов. Ведь именно инстинкты, которыми животные обладают с момента рождения, управляют их поведением. Но кто заложил в мозг живых существ информацию о том, как себя вести? Кто снабдил их разумными инстинктами, в частности, инстинктами, заставляющими их глотать камни? Ничто разумное не возникает без участия разума. Где источник разума, обуславливающий наличие у живых существ разумных инстинктов? Изучение поведения животных приводит нас к мысли об их разумном создателе, о Боге, сотворившем жизнь на земле.
Дорогие друзья, в наших передачах вы услышите много интересного о природе.
Мы рассказываем в них о жизни растений, животных, человека. В сегодняшней передаче вы услышите интервью с динозавром, который расскажет, как хорошо жилось динозаврам на нашей планете в далеком прошлом, и постарается уточнить, когда же это было. Я читала, что некоторые виды животных на нашей планете постепенно исчезают.
Исчезают?
Да, они вымирают.
Почему?
По разным причинам. Например, из-за изменения климата. А некоторые виды животных были истреблены людьми.
Я слышал, что сейчас во многих странах есть специальные законы об охране редких видов зверей.
Правильно, чтобы их не истребляли. А ты знаешь о таких животных, которые исчезли уже давно, тысячи лет тому назад?
О каких?
О таких огромных-огромных.
О гигантских зверях? Конечно, знаю.
А как они называются?
Как же они называются?
Вот и не знаешь.
Знаю, знаю, динозавры.
Правильно.
Интересно, почему они были такими огромными? Чем же они питались?
А хочешь, зайдем в палеонтологический музей, посмотрим на них?
Да ну, там только скелеты, чучела одни.
Ну и что? А все-таки интересно посмотреть.
Не могу понять, как динозавр мог поместиться в музей? Такой зверь не пролезет в дверь.
Он у них там в специальном зале находится. Ну что, идем?
Ладно, идем.
Вон, видишь, стоит?
Вижу.
Давай поближе подойдем.
И в кого он такой большой уродился? Чудовище! Сколько же нужно было мяса, чтобы его прокормить?
Я мясо никогда не ел.
Ой, кто это сказал? Откуда-то сверху.
Это я, динозавр.
Динозавр?
Странно. Всем известно, что ты животное, давным-давно исчезнувшее, а ты?
Да, я и мои родственники исчезли много веков тому назад. Но я еще храню в моих костях огромное количество информации для исследователей и ученых.
Поразительно. А мне как раз очень бы хотелось побеседовать с динозавром.
Ну что ж, пожалуйста, можете звать меня просто Дино.
Дино, а к какому виду динозавров ты относишься?
Наш вид ученые называют брахиозаврами.
Брахиозаврами?
Брахиозавр, такой огромный динозавр.
А какого ты роста?
Я, если точно, 6 метров 10 сантиметров. А сверху еще шея 6-метровая.
Ого! А какой ты длины?
24,5 метра.
Один только хвост твой, наверное, 5 метров в длину.
Не угадала. Он у меня чуть-чуть длиннее 6 метров.
Интересно, а сколько ты весишь?
Приблизительно 85.
85 чего?
85 тонн.
Ух ты! Не хотел бы я, чтобы ты наступил мне на ногу.
Об этом не беспокойся.
Дина, я читала, что твои предки, динозавры-брахиозавры, жили в топях и болотах. Значит, вы животные болотные. Но скажи, что же вы делали целыми днями в этих болотах?
Как что? Мы питались болотной травой, вкусными болотными листьями.
Вкусными?
Да, очень вкусными.
На вкус и цвет товарища нет.
А ты ел еще что-нибудь, кроме травы?
А зачем? Мне больше ничего и не надо. Я ведь животное травоядное. И, как я уже сказал, мясо не ел никогда.
Дина, интересно, а откуда взялось слово динозавр?
Динозавр? Это слово греческое.
И что оно означает?
Дина означает страшное, и завр означает ящерица.
Так вот тебя как назвали? Страшная ящерица?
Страшнозавр.
Вот именно.
Дина, скажи, а у тебя были такие дальние родственники? Тоже гигантские страшные ящерицы? Или как вас называют ящеры, только жившие не на суше, а в воде?
Были такие родственники, вымершие, ящеры, жившие в воде. Их зовут плезиозавры, ихтиозавры и мозазавры. А что?
А я думаю, не их ли имеет в виду Библия, когда говорит о Левиафане, гигантском и страшном животном, обитавшем в морях и временами выходившем на сушу?
Гигантском животном? А, знаю, о ком ты говоришь. Я этим интересовался. Это таинственное животное, названное Левиафаном, несколько раз упоминается в Библии. В псалмах 73 и 103 в книге Иова в 40 и 41 главе, а также в книге пророка Исаии в 27 главе.
А я читала про так называемых гигантских морских змеев, обитающих в глубинах океанов, а также в шотландском озере Лохнесс. Имеется много свидетельств моряков и путешественников, видевших их. И есть научное предположение, что это сохранившиеся до наших дней гигантские морские ящеры.
Дина, что ты на это скажешь?
Я животные сухопутные в морях и озерах не плавал, и кто там сохранился, а кто нет, не знаю. Знаю только, что морской гигантский ящер мозазавр как раз имел очень длинную шею, и когда высовывал ее из воды, казалось, что в воде гигантская змея.
Интересно.
Да. Возможно, небольшое число живущих в воде гигантских ящеров с длинной шеей, этих дальних родственников динозавров, сохранилось до наших дней. А моряки, видевшие таких животных, приняли их за гигантских морских змеев.
Может быть, но точно это еще не установлено.
Верно. Гораздо более точными сведениями наука располагает о нас, динозаврах, живших много веков тому назад.
Дина, раз люди называют тебя страшной ящерицей, значит ясно, что ты относишься к классу пресмыкающихся.
Да, и интересно то, что все пресмыкающиеся никогда не перестают расти.
То есть как не перестают расти?
Ты хочешь сказать, что и в столетнем возрасте вы не перестаете расти?
Конечно. Мы, пресмыкающиеся, чем старше становимся, тем больше вырастаем.
А сколько ты прожил?
Я прожил 123.
123 года?
Да.
Поэтому ты такой большой вырос?
Конечно.
Дина, как ты сам сказал, динозавры теперь уже не обитают на нашей планете. Но где динозавры жили раньше?
Жили на всех континентах земного шара.
Правда? А как это можно доказать?
Об этом свидетельствуют ископаемые, окаменевшие следы и кости моих родственников, найденные учеными.
На всех континентах?
Да, на всех. Ученые обнаружили останки динозавров в холодных льдах и снегах Арктики и в горячих песках пустынь.
Вот откуда мы знаем, как вы выглядели.
Верно.
Дина, а я думала, что динозавры нуждаются в очень теплом и влажном тропическом климате, вызывающем бурный рост растений. Ведь вам для пропитания нужно очень много растений.
Правильно, при таком климате мы и жили. Даже в Арктике. Ведь Арктика не была всегда такой холодной, как сейчас.
Ты хочешь сказать, что там было очень тепло?
Конечно. Иначе как динозавры могли бы жить в Арктике, на островах Шпицберген, где были найдены их останки?
Вот оно что. Да, значит, многое изменилось на нашем земном шаре.
Именно. Вот почему наши кости динозавров, обнаружили в песках пустыни Гоби в Китае.
Где нет воды?
Да, сейчас там пустыня и нет воды, но когда-то там была вода и не было пустыни.
Надо же, как изменилась наша планета. Значит, раньше ты и твои друзья-динозавры могли бродить по всему свету и везде найти себе достаточно травы для пропитания.
Да, когда-то этот мир был подходящим местом для динозавров, очень даже подходящим. Мы могли жить в довольстве.
И имели растительную пищу в изобилии?
Еще бы, тонны пищи, разнообразные растения для угощения.
Когда же все это было? Сколько лет назад?
Я читала в одной книге, что динозавры жили много миллионов лет тому назад и исчезли до появления людей на нашей планете.
Ничего подобного. Это точно не доказано. Я знаю, это может не понравиться сторонникам эволюционной теории, но люди и динозавры жили одновременно в определенный период.
Одновременно?
А есть доказательства этого?
Есть доказательства.
Интересно, какое доказательство ты имеешь в виду?
А вот какое. В Америке, в жарком и засушливом Техасе, есть городок Гленроуз. Близ него, в каменистом русле почти высохшей реки Палакси, были обнаружены огромные отпечатки ног динозавров. И рядом с ними отпечатки ног человека.
Правда?
Да, следы людей и динозавров найдены в одном и том же слое. Причем один след человеческой ноги отпечатан как раз поверх следа ноги динозавра.
Потрясающе! Это говорит о том, что оба следа были отпечатаны примерно в одно и то же время, когда еще почва была мягкой.
Да, и это доказывает, что динозавры и люди жили одновременно.
В каменистом русле почти высохшей речки Палакси, близ городка Гленроуз в Техасе. Это звучит убедительно. Дина, а как эти отпечатки ног затвердели в камне?
Так же, как образуются все окаменевшие следы. Очевидно, там была мягкая почва, по которой динозавры и человек прошли примерно в одно и то же время. Потом солнце высушило почву, и она затвердела.
Ага, а затем сверху следы, наверное, были каким-то образом покрыты землей.
Да, и по прошествии многих лет они в результате химических процессов превратились в камень.
А я помню, читала, что динозавры жили 225 миллионов лет тому назад.
Неправильно.
Ты не согласен с этим?
Нет, конечно. Я знаю, кто утверждает, что мы жили так давно.
Кто?
Это утверждают люди, которые верят, что все животные произошли на свет путем эволюции, и притом без участия Бога-творца.
А почему они говорят, что ты жил 225 миллионов лет назад?
А потому что они вынуждены так говорить, иначе их теория не кажется убедительной. Им ведь нужно время, много-много времени.
Много времени, чтобы, согласно их теории, одни виды животных медленно и постепенно превратились в другие виды животных?
Вот именно.
Но ты в это не веришь.
Нет, потому что законы наследственности препятствуют переходу одного вида животных в другой. Я верю, что мой Создатель установил законы природы, и что без его участия многочисленные виды живых существ не могли бы появиться на свет.
И нет никаких доказательств, что динозавры как-то изменялись в процессе эволюции?
Нет.
Значит, не существует ископаемых, подтверждающих такие изменения?
Не существует.
Дина, а некоторые исследователи утверждают, что они измерили возраст окаменевших останков динозавров и нашли, что он равен 225 миллионам лет. Что ты на это скажешь?
Могу сказать только, что методы определения возраста окаменевших ископаемых очень неточные и во многом основаны на догадках и предположениях. А в особенности, когда имеют дело с ископаемыми, возраст которых больше 30 тысяч лет.
Дина, а почему все динозавры вымерли? Что с ними произошло?
Ученые называют это великим вымиранием, но не могут дать точного объяснения. Говорят только, что произошло резкое изменение условий жизни динозавров из-за внезапных климатических и географических изменений на нашей планете.
Что же тогда могло случиться? Какая-то всемирная катастрофа?
Дина, как ты думаешь?
Всемирный потоп.
Ты имеешь в виду потоп водяной?
Да, динозавры погибли во время этой всемирной катастрофы.
Потоп водяной. А ты считаешь, что Ной мог поместить пару динозавров в свой ковчег?
Конечно, там было достаточно места.
Погоди, погоди. Место для двух 85-тонных динозавров?
Не думаю. Но ведь Ною, чтобы исполнить поручение Божие, достаточно было посадить в свой ковчег двух маленьких молодых динозавров.
Хорошо. С этим я согласен. Но почему динозавры не смогли выжить после потопа?
А мир стал другим после потопа. Климат полностью изменился. Многие наши любимые болота перестали существовать.
Ах, вот в чем дело.
Да, мы уже не могли добыть себе того огромного количества растительной пищи, которой нам было нужно, чтобы остаться в живых. В районах Северного и Южного полюса наши прежние места обитания покрылись льдом.
Вот почему кости и окаменевшие следы динозавров были найдены во льдах Арктики на островах Шпицберген.
Верно. А вы знаете, при каких условиях кости животного могут окаменеть и сохраниться в течение тысяч лет?
При каких? Я не знаю.
Подсказываю. Это связано с наводнением или с потопом?
Все равно не знаю.
Как могло быть связано с потопом то, что кости животных, живших тысячи лет назад, сохранились до наших дней?
А вот как. Чтобы получилось окаменевшее ископаемое, останки животного должны быть как-то сохранены от полного распада, который начинается сразу после смерти.
Сохранены от распада?
Да, на земной поверхности они быстро подвергаются уничтожению, выветриванию. Лучше всего кости умерших животных сохраняются в воде, где они быстрее всего покрываются слоем песка, глины и других осадков, предохраняющим их от быстрого разложения. На дне водоема, покрытые слоем почвы, они каменеют под воздействием минералов и воды и таким образом сохраняются тысячелетиями.
А при чем тут потоп?
А при том, что именно во время наводнений сухопутные животные, такие как динозавры, тонут в воде.
Значит, во время потопа они потонули, и кости их, окаменев, сохранились до наших дней.
Верно. Ученые обнаружили огромные кладбища ископаемых сухопутных животных, разбросанные по всему миру. В некоторых районах миллионы ископаемых громоздятся друг на друга. Это может быть результатом лишь всемирной катастрофы, такой как потоп.
Значит, ты считаешь, что динозавры погибли во время потопа, о котором сказано в Библии?
Да, они потонули, погрузились в грунт и превратились в окаменелости. А позднее в некоторых районах были скованы льдом.
Дина, большое спасибо тебе за интересную информацию, которую мы сегодня получили.
Спасибо.
Пожалуйста. Интересно было поговорить с вами.
Теперь мы должны двигаться дальше. Сюда как раз идут посетители музея с экскурсоводом. Не будем им мешать.
Хорошо. До свидания.
Счастливо.
До свидания.
Дорогие друзья, вам хотелось бы увидеть в зоопарке живого динозавра? Мне бы хотелось, но, к сожалению, это невозможно. Ведь, как мы знаем, динозавры вымерли очень давно. Когда именно они исчезли? Это очень важный вопрос, интересующий ученых, которые стараются определить, как и когда живые существа появились на нашей планете, как они развивались и почему некоторые их виды вымерли. Однако точно ответить на вопрос, когда исчезли динозавры, очень трудно. Для измерения возраста ископаемых останков динозавров ученые воспользовались современными радиоактивными методами, но они вынуждены признать, что методы эти никак нельзя назвать достаточно точными. Самым точным из них считается радиоуглеродный метод. Но с помощью его нельзя определить возраст ископаемых старше 20 тысяч лет. Как вы, наверное, знаете, есть люди, которые верят, что все живые существа не были сотворены Богом, а произошли на свет сами собой, путем эволюции, то есть постепенного развития. Сторонники этой эволюционной теории составили свою схему, показывающую, как на протяжении веков возникали и развивались живые существа на нашей планете. Они утверждают, что измерения возраста ископаемых останков животных помогли им определить, как и когда различные живые существа появились на свет. Однако, неточность измерения возраста ископаемых ставит под сомнение историческую схему, придуманную сторонниками эволюционной теории. Ведь они подчас стараются искусственно подогнать под эту схему научные данные о жизни на Земле, отбрасывая те факты, которые их теории противоречат. Вот почему в наши дни довольно многие ученые критикуют эволюционную теорию, включающую ряд недоказанных утверждений. Например, сторонники эволюционного учения говорят, что сведения о динозаврах подтверждают их точку зрения. Они заявляют, то, что динозавры вымерли, доказывает, что в процессе эволюции одни виды животных вымирают, а вместо них появляются новые, и это происходит в природе без участия Бога. То, что определенные виды животных вымерли, а некоторые продолжают исчезать и в наше время, совершенно правильно. Это научные данные, и они нисколько не противоречат Библии. Но то, что вместо исчезнувших видов животных появляются новые, никогда и никем не было доказано. Это просто вымысел. Известно, что динозавры и другие животные не изменялись на протяжении многих лет, и что закон наследственности опровергает утверждение теории эволюции о переходе из одного вида животных в другой. Животные продолжают рождать себе подобных и не хотят изменяться.